Глава вторая. Средние века. Клочья тьмы на игле времени. Еремей Парнов. Начнем с термина. Средневековье. Средние века. Между чем и чем они средние? В эпоху Возрождения, века с XIV, стали считать, была раньше высокая древняя культура. Древняя — это на латыни будет античная. Культура Древней Греции и Древнего Рима. Потом варвары завоевали Западную Римскую империю, начались темные, средние века. Длились они до тех пор, пока не началось возрождение древней античной культуры. Так в самом слове лежит представление о том, что раньше было хорошо, потом сделалось очень плохо, а в конце опять становится лучше и лучше. Такое мнение имеет под собой основание. После падения Западной Римской империи с VI по XII-XIII века шла беспощадная война всех против всех. Запустела земля, урожайность упала с 10-15 центнеров с гектара до 3-5 центнеров, леса даже в Италии наступали на поля и сады. Население Италии сократилось в 4-5 раз, Южной Франции в 3-4 раза, Северной Франции раза в 2. Хозяйство опять стало натуральным, а в Италии стали выращивать хлеб, где он растет хуже, чем на севере. Привезти товар стало невозможным, приходилось все выращивать на месте. Вечная война требовала воинов, а не ученых. Упал уровень общей культуры, грамотности, образованности. После этих страшных времен даже феодальная иерархия и жестокая власть феодалов казалась спасением от анархии и общего безумия. К XI-XII векам Европа начала превращаться в тот конгломерат народов и стран, который мы видим и сегодня. Но сразу отмечу, на Руси не было ничего подобного. История Руси протекала не на старых землях бывшей Римской империи. На Руси были разные группы зависимых людей, и ученые все спорят, какие именно повинности несли, в каких отношениях к хозяину находились закупы, смерды, рядовичи, холопы, рабичичи, обильные холопы. Но в любом случае даже обильные холопы, то есть полные холопы, не были рабами. Мало того, что мы не знали рабства и его последствий для экономики, общественных отношений и психологии. Не было и страшного периода падения культуры, войны всех против всех, развала и упадка, периода, в самом названии которого оправдание крови и жестокости. Термин как оправдание. Средневековье. Столь страшное определение относится ко всей европейской эпохе, тем самым обезличивая и снимая ответственность за жестокость и кровавость с конкретных европейских правителей того времени. Действительно, чего вы хотите от безвременья, эпохи упадка и распада? Виновен не Карл Великий, приказавший зарезать в Винсенском лесу 4500 пленных саксов, или Джон Безземельный, пытавший банкиров, вымогая у них денег? Или французские феодалы виновны ли в том, что замордовали собственных крестьян до потери инстинкта самосохранения и вынудили подняться на страшную жакерию XII-XIV веков? И не крестьяне виновны ли в том, что разрывали они на части детей и сжигали живьем всякого рыцаря и всякого горожанина, попавшегося на их пути? Тут личная ответственность как бы стирается, потому что эпоха была такая. Это не мы, это средневековье. Сначала в понятие «средние» или «темные века» входило время с VI по XI века. Потом верхняя планка плавно двинулась вверх. Средневековьем стали официально считать сначала время до XIII века, до XIV, до XV, а в сознании обывателей, далеких от исторической науки, даже XVI век, реформация, как бы относится к средневековью. И тогда все события этого времени тоже обезличиваются, стираются. Вроде никто уже не виноват в конкретных и ярких событиях. Ведь государственный деятель и военачальник выступают не сами по себе, а как жители Средневековья. Время было такое, они ни при чем. Существуют огромные по значимости события, даже целые периоды истории, о которых все знают, но практически не задумываются о том, что же за ними реально стояло. Скажем, война гвельфов и гибеллинов в Италии, война сторонников светской власти папы и сторонников германского императора. Папы объявляли себя наследниками апостола Петра, имеющими право на светскую власть в Италии. Германские императоры Священной Римской империи германской нации называли себя наследниками римских императоров. гвельфы и гибеллины резали друг друга 300 столетия. О чудовищной жестокости этой войны почти не помнят. Какие эльфы, какие феи, какие гоблины, спросит любой студент. А если что-то и было неприглядное, то что тут можно поделать? Средневековье. Инквизиция. Жгут ведьм. Бароны грабят на больших дорогах. Любой вооруженный режет кого попало. Крестовые походы. Так ведь средние века. Средневековье. В сознании просвещенного человека возникают характеристики многих негативных явлений, но не имена личностей, персонально ответственных за злодеяния, например, инквизиции или междоусобной войны. Идеология самооправдания. В Средневековье политическая идеология существовала в религиозно-этической форме и развивалась усилиями богословов. Христианская мораль влияла на общественные отношения, она же и оправдала кровавые события того времени. Фома Аквинский, философ XIII века, одна из основных фигур всей средневековой философии и науки. Его книга «Сумма теологии» почитается до сих пор в католических странах. Фома обосновывает и оправдывает европейскую жестокость. Он полагает, что во избежание смуты надо подчиняться предписаниям, поскольку сохранение общежития основано на господстве и подчинении. Не исключено также, что произвольные действия правителя – зло, неспосланное подданным за грехи, в любом случае сопротивление – грех. Именно у Фомы Аквинского спорные и жестокие события обретают форму здравого смысла. Если так происходит, то значит, так надо. Ничего подобного нет на Руси. У нас те же века, с 7 по 13, это не средние века упадка и катастрофы. Это не час быка, а утро. Россия в период европейского темного средневековья в целом переживает культурный рост и обретение прочной государственности. Моральной основой российского государства становятся христианские ценности. Россия, конечно, как любое государство, переживала свои периоды смут и бунтов, но эти события практически всегда имеют ярлык персонификации. Мироощущение россиян окрашено в гораздо более радужные тона, и напрочь отсутствует мотив самооправдания, списывания грубости и жестокости на эпоху. Современный европеец легко повторяет за Фомой Аквинским, а иначе было бы еще хуже. И все в порядке, ни малейшего чувства неловкости за жестокость и грубость предков. Но тот же самый современный европеец убежден, русское средневековье и вообще вся русская история как раз на редкость кровавые и злые. Как иллюстрация, например, книга Джеймса Хейли Биллингтона с чудесным названием «Икона и топор». Это исследование написано одним из ведущих мировых специалистов по русской культуре, выпускником Принстонского университета, доктором в Принстоне и Оксфорде. Биллингтон хорошо знает русский язык, прошел стажировку в МГУ, читал лекции в Ленинградском университете. Он уже был широко известен и уважаем в академических кругах к 1966 году, когда книга «Икона и топор» сделала его знаменитым. Книга сделала его непререкаемым авторитетом, экспертом буквально по всем сторонам русской общественной мысли, культуры и истории. С 1987 года Биллингтон стал директором библиотеки Конгресса США. По значимости, этот пост в Америке такой же почетный, как должность сенатора. Но сенаторов все время избирают и переизбирают, а Биллингтон остается на посту. Несомненно, эта книга написана не врагом нашей страны. В ней чувствуется искренняя любовь и уважение к русскому народу и его истории. Тем удивительнее, автор всерьез считает, что в истории Руси естественным образом соединяются периоды поклонения и свержения авторитетов. Потому она такая и кровавая, страшная и жестокая русская история. Поставим мы на пьедестал кого-то, а потом свергаем и истребляем вчерашнего кумира со всеми чадами и домочадцами. А Европа? Ну, в Европе, конечно же, ничего подобного не было. На примере книги Биллингтона хорошо видно, как уже современный Запад, как правило, оправдывая свою кровавость и жестокость, с удивительным упорством поддерживает миф о кровавости и жестокости русского народа. Стереотип русской кровавости. О, это страшная и кровавая история огромной, загадочной и мрачной страны. Мы и сами почти поверили страшным сказкам о Руси IX-XV веков. Спросите у любого маломальски сведущего европейца, да и россиянина, какие ассоциации вызывают у него слова «русское средневековье», и получите в ответ полный джентльменский набор. Плаха, залитая кровью, дыба в пыточном застенке, вороны над лобным местом, опричники, похожие на персонажей современных ужастиков, и тому подобные прелести. Было все это в нашей истории? Разумеется, было. Чего уж тут отрицать. Вопрос, в каких количествах? Нас так затюкали рассказами о нашей жестокости, что даже экскурсоводы на Красной площади рассказывают, мол, лобное место служило для пыток и казней. А выражение «орать во всю Ивановскую» восходит к крику публично пытаемых и запарываемых кнутом. А это неправда. Лобное место нужно было для возглашения указов государей. До перестройки Красной площади в XVI веке указы великого князя возглашались на Ивановской площади в Кремле. Выходил дьяк в малиновом кафтане, синих штанах, светло-коричневых сапогах, оранжевой шапке, с чернильницей и тубусом с гусиными перьями на боку, в окладистой бороде и кричал, орал во всю Ивановскую указ государя и великого князя. А вы так привыкли считать предков садистами, что поверили? Ведь верят же, что стекала алая кровь Пугачева сотоварища, четвертованного прямо на белоснежном пьедестале лобного места на Красной площади. Да и красной она называется, потому что заливали ее веками кровью невинно убиенных. Такие вот сказочки. Лобное место и виселица. А как обстояло дело с кровушкой и пыточной аппаратурой в просвещенных Европах? Неужели как-то иначе? Действительно иначе, но не так, как думается среднему европейцу и отечественному интеллигенту, а пострашнее, чем у нас. На площадях всех европейских городов непременно красовалась виселица, и не всегда пустовала. Пытки были совершенно обычным, нормальным способом вести следствие не только в мрачном Средневековье, но и в ренессансных XV-XVI веках. Пыточные инструменты заказывали самым обычным ремесленникам, и они выполняли свою полезную работу, продавая членам муниципалитета готовые изделия. Бытовые нравы. По законам практически всех стран Европы, жена и дети рассматривались как собственность главы семьи. Не случайно же в английском языке само слово «woman» — «женщина» — есть прямое производное от «man» — «мужчина». А слово «man» означает одновременно и «мужчина», и «человек». А обращение к замужней женщине на английском и сейчас означает некую принадлежность мужу. Вовсе не «миссис такая-то», как переводим мы, согласно нормам русского языка, а «миссис такого-то». Избиения жен и детей были совершенно обычным делом. В XVI-XVII веках священники стали подымать свой голос против бытовой жестокости, но их мало слушали. Драки, поножовщина были такими обыденными явлениями, что это отразилось в обычаях. Взять хотя бы описанную Марком Твеном чашу любви. Пили из нее по очереди двое. Оба держали чашу за рукояти. Один из них снимал салфетку, а другой — крышку. Зачем такие сложности? А затем, что в старые времена, когда нравы были суровы и грубы, мудрая предосторожность требовала, чтобы у обоих участников пира, пьющих из чаши любви, были заняты обе руки. Иначе могло случиться, что в то время, пока он изъясняется другому в чувствах любви и преданности, тот пырнет его ножом. Народ безмолвствовал. У феодального сословия нравы пытались ввести в какие-то рамки, но и эти рамки таковы, что отдают какой-то прямо космической жутью. Многие ли поклонники сказок про короля Артура и благородного Ланселота знают, что во время рыцарского турнира победитель имел право убить побежденного, даже того, кто признал свое поражение и сдался, даже истекающего кровью, лежащего без сознания раненого. Акт убийства так и назывался — удар милосердия. Было даже оружие, специально предназначенное для того, чтобы добить беспомощного человека. Оно называется стилет. Стилет — это длинный, трехгранный или многогранный стержень на рукояти. У него нет лезвия, он не годится как замена кинжала, даже как ножа. Стилетом можно только заколоть. В Европе считалось правильным и благородным вогнать раненому стилет или между пластинами панциря на груди, в сердце, или в глазницу, чтобы, пробив глаз, стилет проходил бы прямо в мозг. На фоне этого бытового, повседневного зверства уже не удивляют ни крестовые походы, ни инквизиция, ни обыденная жестокость войн. И костры с еретиками, и методы обращения язычников в христианство – все считалось целесообразным и правильным. Кстати, насчет язычников и еретиков. В России обращение с теми и другими было не в пример мягче, чем в Европе. По крайней мере, народу сожгли гораздо меньше. Хотя, в отличие от Европы, дров было поболее. Энергетическая сверхдержава, как-никак. Россия, в отличие от Европы, практически не знала религиозных войн. По сравнению с тем, что творилось в Германии, Нидерландах, Франции в XVI-XVII столетиях, все раздоры между никонианцами и староверами, а также гонения на стрегольников, нестяжателей и прочих сектантов, представляются просто какими-то разборками малышей в песочнице. В 1618-1648 годах католики и протестанты резали друг друга совершенно в чудовищных количествах, даже по меркам Первой и Второй мировых масштабных войн. В Германии за время 30-летней войны было уничтожено около 40% населения. Дело доходило до того, что в Ганновере власти официально разрешили торговлю мясом людей, умерших от голода. А в некоторых областях христианской Германии было разрешено многоженство для восполнения людских потерь. В России не было ничего подобного, и слава богу. И специального оружия, чтобы добивать поверженного противника, тоже не было. И виселица не была непременным украшением средневекового русского города. Но вот что интересно. Ни один русский ученый не написал пока книги «Мадонна и виселица», за что бы его сделали директором Российской государственной библиотеки и членом Академии наук. А Беллингтон подобную книгу написал и главой библиотеки Конгресса США стал.